Итак, если у вас есть Библия, можете открыть вместе со мной. Книга пророка Исаии, глава 63. С 1 по 4 стих. «Кто это идет от Едома в червленых ризах от Вассора, столь величественный в своей одежде, выступающий в полноте силы своей? Я, изрекающий правду, сильный, чтобы спасать. Отчего же одеяние твое красно, и ризы у тебя, как у топтавшего в точиле? Я топтал точило один, и из народов никого не было со мною. И я топтал их во гневе моем, и попирал их в ярости моей. Кровь их брызгала на ризы мои, и я запятнал все деяние свое. Ибо день мщения в сердце моем, и год моих искупленных настал». Проповедь, которую я хочу сегодня напомнить нам, это власть, дающая право оставить старый год и войти в новый. Под Новым годом в данном случае имеется в виду искупление Божие, выраженное в вечном наследии Христа и Бога. Власть на право оставить старый год и войти в новый год – это власть на право совершить мщение Едому. И получаем мы это право от того, кто пришел от Едома, в червленых ризах, при условии, что мы сможем представить ему доказательства своего искупления от Едома. Едом – это пределы Исава, в свое время пренебрегшего и продавшего свое первородство за чечевичную похлебку. Нам достаточно хорошо известно, что образ первородства – это образ причастности к первородству Сына Божия, совершившего дело вечного искупления Божия. А посему пренебрежение первородством – это пренебрежение делом искупления Божия. Когда люди принимают оправдание в спасении Божьем по дару искупительной благодати Божией, они становятся сосудами милосердия Божия и причастниками первородства Христа Иисуса. Но когда эти люди пренебрегают даром благодати в пользу удовлетворения своих плотских сиюминутных вожделений, они продают свое первородство Христе Иисусе и таким образом сами обращают себя в категорию сосудов гнева. Дело в том, что под фразой «Новый год» Писание часто имеет в виду не отрезок времени, распределенный на 12 месяцев, содержащих в себе 4 сезона времени года, а порядок Царства Небесного, имеющий в себе 12 драгоценных оснований, содержащий в себе 4 начальствующих учения Христа, пришедшего во плоти. И войти в это вечное Царство Света возможно только через 12 жемчужных ворот. 12 жемчужных ворот представляют цену за право войти в Царство Небесное, и эта цена выражена в напастях Христа. Потому что жемчужина – это результат страдания. Когда песчинка попадает в раковину, и моллюска начинает мучиться, для нее это ужасное страдание, и вырабатывается ее организмом вот этот жемчуг, которым она облекает вот эту песчинку инородного тела, облекает ее, и это называется жемчугом. Жемчуг – это всегда результат страдания. Луки 22:28-30. «Но вы прибыли со мною в напастях моих, и я завещеваю вам, как завещал мне Отец мой царство. Да идите и пьете за трапезою моею в царстве моем, и сядете на престолах судить 12 колен Израилевых». Однако, чтобы иметь полное определение Царства Небесного, содержащегося в слове «год», необходимо знать, какой смысл это слово имеет в себе на иврите в Священном Писании. Так вот, год на иврите объясняется как величие Бога, Царство Света, вечность, полнота времени, совершенство Небесного Отца, вечный день. Год – это приходить к власти, впускать по удостоверению личности, быть внесенным во святилище, как святыня. И если вы обратили внимание, то, несмотря на имеющиеся многообразие значений, они дополняют друг друга и находятся в полном согласии, полной гармонии друг с другом. Но если к слову «год» дать определение «новый», то мы получим такие значения. Новый год – новое время, новый месяц, новый день, новый человек – новое рождение, новое имя, новая одежда, новый дом, новый завет, новое тесто, новый хлеб, новые мехи, новое вино, новый путь, новые нивы, новые песни и так далее. Если же мы рассмотрим слово «новый» по отношению к Богу и избранному им народу, то есть или отдельно человеку, то мы получим следующее значение – «новый», «вечный», «святой», «нетленный», «неветшающий», «тождественный с Богом», «чистый», «девственный», «искренний», «праведный», «верный», «постоянный», «неизменный», «непоколебимый», «твердый», «господствующий над временем». В силу такого содержания праздник Нового года, хотя и призван был определенным образом праздноваться во времени, не только не зависел от времени, но и господствовал над ним. Исходя из постановлений Писания о праздниках, праздник Нового года включал и содержал в себе наследие всех праздников, установленных Богом для Израиля, совокупность всех праздников. А следовательно, праздник Нового года являлся альфой и омегой каждого праздника, в которых содержалось наследие нашей надежды, положенной Богом на наш счет во Христе Иисусе. Учитывая же, что все праздники, во главе которых стоял праздник Нового года, являлись праздниками Господними, следует, что каждый праздник являлся святыней Бога и Его собственностью, так как являлся определением сути как самого Бога, так и Его рода, то есть Его избранного народа. В силу чего праздник Нового года является главным связующим между Богом и человеком, так как определяет весь спектр отношений Бога с человеком и человека с Богом. Исходя из таких определений и таких назначений, праздник Нового года представлял иное измерение и иную жизнь. Само же празднование Нового года предусматривало задействие сил будущего века. Откровение 3.12 говорится: «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, Нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего и имя мое новое». Во-первых, согласно имеющейся констатации, слово «новый» по отношению к имени Бога и к Иерусалиму в лице избранного Богом народа рассматривается как нечто вечное и неветшающее. Во-вторых, слово «новый» в отношениях человека с Богом заключает и несет в себе девственную чистоту сердца или же неповрежденность, как благ Бог к Израилю, к чистым сердцам. Псалом 72.1. Апостол Павел писал 2 Коринфянам 11.2. «Ибо я ревную о вас ревностью Божией, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистою девою». В-третьих, слово «новый» в отношениях человека с Богом заключает и несет в себе постоянство и верность отношений друг к другу. 1 Петра 1, 22-23. «Послушанием истине через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек». В-четвертых, слово «новый» в отношениях человека с Богом заключает и несет в себе состояние чистоты или сочетание чистоты с праведностью Бога. Откровение 19.7.8. «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим ему славу. Ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя. И дано было ей облечься весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых». В-пятых, слово «новый» в отношениях человека с Богом заключает и несет в себе единение мыслей и сердца между святыми. «И дам им сердце новое, и дух новый вложу в них, и возьму из плоти их сердце каменное, и дам им сердце плотяное, чтобы они ходили по заповедям моим и соблюдали уставы мои, и выполняли их, и будут моим народом, и я буду Богом их». Иезекииля 11 глава, стихи 19-20. В-шестых, слово «новый» в отношениях человека с Богом заключает и несет в себе неизменность и нерушимость обетований Божиих. Титу 1.1.2. «По вере избранных Божиих и познанию истины, относящейся к благочестию, в надежде жизни вечной, которую обещал неизменный в Слове Бог прежде вековых времен». И в-седьмых, слово «новый» в отношениях человека с Богом заключает и несет в себе господство вечности над временем. Откровение 10.5.7. «И ангел, которого я видел стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу и клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, и море и все, что в нем, что времени уже не будет. Но в те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как он благовествовал рабам своим пророкам». Существует большая разница в том, когда время находится во власти человека и когда человек находится во власти времени. Мы призваны не находиться во власти времени. Мы призваны владеть временем. Если вы новые люди, то вы люди не времени, вы люди вечности. Следовательно, вы призваны господствовать над временем. Но если время господствует над вами, то означает, что с вами что-то неправильно. Иоанна 12, 19. Фарисеи же говорили между собой, видите ли, ничего не успеваете. Весь мир идет за ним. А о праведниках говорится, праведник все успеет. И всегда успеет. Вот этими словами религиозная элита того времени соглашалась и свидетельствовала, что их соперник господствует над временем, в то время, как они находятся во власти этого времени. Если искупленный Богом человек не владеет временем, то тогда время овладеет им к его поражению и посрамлению. Поэтому праздник Нового года как целого народа, так и отдельного человека, в частности, определяется вступлением в юридическое господство над отрезком времени, отпущенным ему Богом. Другими словами говоря, праздник Нового года определяет качественное действие Бога по отношению к святому остатку и качественное отношение святого остатка по отношению к Богу. Иоанна 12, 44-46. «Иисус же возгласил и сказал, «Верующий в Меня не в Меня верует, но в пославшего Меня, и видящий Меня видит пославшего Меня. Я, свет, пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме». И если праздник Рождества Христова – это личностное явление Божественного Света в мир, то праздник Нового года – это юридический статус, которым Бог наделяет и утверждает сынов света как в мире, так и над миром. То есть нового человека Бог поставил над миром, над временем. Исходя из такого определения, праздник Нового года – это не просто какое-то постановление или какое-то абстрактное явление, но это определение новой личности, причастной к роду Бога. «Итак, никто да не суждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячье, или субботу. Это есть тень будущего от тела во Христе». Исходя из определения Писания о праздниках, это свершение в Боге чего-либо знаменательного и торжественного в деле искупления, призванного нести успокоение и умиротворение, в первую очередь для Бога и только затем для человека. В силу того, что праздники в Писании, все праздники назывались субботами, и все субботы назывались праздниками. Исходя из Писания, ни одна из суббот и ни один из праздников, хотя и несли для человека благословение, никогда не праздновались в честь человеков и для человеков. «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что в воздаянии Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу». Колоссянам 3, 23-24. Исходя из постановления Писания, Израиль обязан был праздновать праздник Нового года в пасхальный месяц Авив или Нисан. «И сказал Господь Моисею и Аарону в земле египетской, говоря, месяц сей да будет у вас началом месяцев, первым да будет он у вас между месяцами года. Помните сей день, в который вы вышли из Египта. Вышли из дома рабства, ибо рукою крепкую вывел вас Господь оттоле. Не ешьте квасного, сегодня вы выходите в месяце Авиве». Исход 12, 1, 2, 13, 3, 4. Месяц Авив переводится как месяц Колосиев. И в европейском календаре он соответствует периоду с середины марта до середины апреля. В еврейском языке существительное «хадеш», означающее «месяц», имеет ту же основу, что и глагольная форма «быть новым». Таким образом, пасхальный месяц Авив, в который необходимо было праздновать праздник Нового года, одновременно являлся и Рождеством Иисуса Христа. Иисус родился, умер и воскрес именно в этот первый месяц года, чтобы Ему иметь первенство во всем. Из имеющихся образов можно заключить, что праздник Нового года – предназначался исключительно для нового человека, а следовательно и нес в себе все новое. 2 Коринфянам 5, 17, 19. «Итак, кто во Христе, тут новая тварь, новое творение. Древнее прошло, теперь все новое. Все же от Бога Иисусом Христом, примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения. Потому что Бог во Христе Иисусе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения». Речь идет о тех людях, которые принимают спасение на Его условиях. Главная цель праздника Нового года выражалась в том, чтобы каждый человек, пришедший в мир, с одной стороны, имел бы возможность заключить завет с Богом, посредством которого он позволил бы Христу пребывать в нем, а с другой стороны, он мог бы позволить Святому Духу поместить его во Христа. Иеремия 31:31-33. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет». Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили. Хотя я и оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь. Вложу закон мой во внутренности их, и на сердцах их напишу его, и буду их Богом, а они будут моим народом. До тех пор, пока законы Божии не написаны в нашем сердце, Бог не является нашим Богом, а мы не являемся Его народом. Поэтому говорить, вот здесь написано, я на этом стою, это вероучение. А то, что у тебя там записано, это уже твоя вера, это уже твое наследие. Поэтому если человек, рожденный от Бога, отдает предпочтение своей новой природе в неизменной своей любви к Богу и таким образом празднует праздник Нового года, то тем самым он отдает себя в зависимость и в распоряжение благодати Божией во Христе Иисусе. В то время как благодать Божия во Христе Иисусе поступает в его распоряжение, которое он пользуется на предписаниях, содержащихся в требованиях заключенного с Богом завета. Евреям 9:15. «И потому он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти его бывшей от искупления преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетование». Итак, встает вопрос, какие условия необходимо выполнить, чтобы получить власть на право оставить старый год и войти в новый? Для основания обладать данным правом существует много мест Священного Писания, но мы обратимся к требованиям, записанным в послании апостола Павла Ефесянам 4:22-24. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Исходя из имеющегося повеления, чтобы оставить старый год в лице своей прошлой жизни, связывающей нас со своим народом, со своим домом и со своими желаниями, исходящими из плоти, и войти в новый год – в лице своего нового человека во Христе Иисусе задействованы три повелевающих глагола. Это «отложить», «обновиться», «облечься». То есть вначале необходимо отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях. Затем необходимо обновиться духом нашего ума. После чего необходимо облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. В силу чего мы стоим пред задачей решения трех вопросов. Во-первых, какие условия необходимо выполнить, чтобы отложить прежний образ жизни ветхого человека? То, что значит, что надо отложить, но если мы не знаем, как это делать, мы не сможем это сделать. Во-вторых, какие условия необходимо выполнить, чтобы обновиться духом своего ума? Мы знаем, что это нужно, но если не знаем, как, мы не сможем обновиться. В-третьих, какие условия необходимо выполнить, чтобы облечься в своего нового человека? Снять старый костюм и одеть новый, снять старое платье и одеть новое. Мы знаем, что это надо, но как? Итак, если вы обратили внимание, то человек, рожденный от Бога, автоматически не может войти в наследие Нового года, содержащего в себе наследие нашей надежды во Христе Иисусе. И если мы будем полагать, что приняв спасение – в прощении грехов, сделанных прежде, мы уже спасены, то мы глубоко заблуждаемся, потому что мы остаемся в зависимости от нашего народа, от нашего дома и от своих истлевающих обольстительных похотей. Псалом 44:11-12 говорит: «Слыши, черь, то есть дочь, и смотри, и преклони ухо твое, и забудь народ твой и дом отца твоего. И только тогда возжелай царь красоты твоей, ибо он Господь твой, и ты поклонись ему». Псалом 44:11-12, это написано и в послании к евреям. Кстати, как видите, мы не сможем даже поклонение настоящее совершать, если этого не произойдет? Имеется в виду поклонение в духе. Да, младенцы, душевные люди, наподобие Гарри, Неймана, не могут совершать свое поклонение даже в доме Римана. И Бог каким-то образом когда-то как-то им отвечает. Если я поклонюсь в доме Римана, то за такое поклонение да простит меня Бог, то он знает, что это неправильно. Но Бог говорит ему через Елисея: иди с миром. Но если вы цари и священники, попробуйте поклониться в доме Римана, вообще попробуйте туда зайти. Невозможно, чтобы ваше святилище было одновременно домом Римана и домом Бога. Невозможно. Либо это дом Божий, либо это дом Римана. Дальше, во-вторых, потому что имеющееся спасение нам дано в формате залога, который необходимо пустить в оборот, чтобы спасти свою душу. Если мы не пустим в оборот полученное спасение, мы не спасем самих себя, мы погибнем. Вот почему много званых и мало избранных. 2 Тимофея 1, 12, 14. «По сей причине я и страдаю так, но не стыжусь, ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на он и день». Он говорил о своем спасении. Поэтому, исходя из этого места Писания, хранить залог своего спасения – это культивировать свое спасение. А культивировать свое спасение – это со страхом и трепетом хранить его и взращивать в своем сердце. Филиппийцам 2:12 Павел пишет: «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение, доведите его до конца, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению». То есть страх и трепет пред послушанием – или слушанием Слова Божия воспроизводит дерзновение, дающее нам право входить во святилище, чтобы ходатайствовать пред Богом в соответствии Его воли, чтобы совершить свое спасение. Такое ходатайство снимает с Бога ограничения в реализации своей совершенной воли в наш адрес. «Терпением вашим спасайте души ваши» – Луки 21:19. Если человек не терпит, не ожидает обетования Божьего, говорит: ну не случается, вот я молюсь, а ничего не происходит. Так ожидай. Исходи не из того, что ты чувствуешь, а из того, кем для тебя является Бог, и что Он сделал, и что Он положил на твой счет. Твоя задача – что-то делать для того, чтобы то, что Бог положил на твой счет, стало твоим. То есть выписать чек. Как мы выписываем чек? Мы не обращаем внимания на то, что мы чувствуем, а мы начинаем называть несуществующее существующим, исходя не из того, что здесь написано, а из того, что отсюда переложено сюда, что написано в сердце. И когда мы исповедуем веру сердца, мы на самом деле исповедуем еще несуществующие реалии, которые есть в сердце, но которые еще не совершились в нашем теле и в нашей жизни. Мы называем их и благодарим Бога за то, что они уже есть, они в нас. Они не только на небесах и не только в Слове Божьем, но они в нас. И если они в нас, то вот это и называется, как ты сохранил слово терпение. Бог сам знает, когда посетить и дать жатву тому, что у тебя там есть. Твоя и моя задача неуклонно исповедовать упование, омывши тело водою чистою, неуклонно исповедовать упование. Итак, если мы приготовим наши сердца к слушанию слова истины, или же, то мы таким образом спасем себя. Если же мы не приготовим наши сердца к слушанию слова истины, то мы не сможем быть наученными через наставление в вере, как отложить прежний образ жизни, как обновиться духом своего ума и как облечься в своего нового человека, представляющего Новый год, новую тварь во Христе Иисусе. Итак, вопрос первый. Какие условия необходимо выполнить, чтобы отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в своих обольстительных похотях? В связи с этим вопросом я напомню, что в мире существует множество образов жизни, и притом с различными уровнями. Однако все эти образы и уровни жизни классифицируются в два рода жизни, взаимоисключающих и противоборствующих друг с другом. Это образ жизни в Боге и образ жизни вне Бога. Каждый из этих взаимоисключающих друг друга образов является многоуровневым с различными степенями проявления. Прежний образ жизни – это система ценностей, нравственное и культурное наследие, выраженное в правилах и укладе поведения, отображающее подобие жизни вне Бога, которую человек наследует через генетику греховной жизни своих отцов. Поэтому отношение к прежнему образу жизни следует рассматривать как отношение к греху в целом. Глагол «отложить», переведенный с еврейского языка на греческий, имеет 7 смысловых оттенков или значений, которые как раз и предписывают, каким способом следует относиться к прежнему образу жизни, потому что как мы будем относиться к прежнему образу жизни, так мы будем и действовать в отношении образа прежней жизни. «Отложить» означает отличать, перестать пользоваться или выпрячь лошадей из колесницы. Выпрягли лошадей, уже эту колесницу она сама не поедет, если там не будут лошадей, если вы выпрягите из старого образа жизни лошадей. Отклонять или отвергать, свергать с престола, освобождаться от оков, объявлять себя независимым, отделиться, умирать. Если мы возьмем на вооружение эти значения, то прежний образ жизни исчерпает все свои возможности на существование, уступив таким образом место на возможность обновления своим духом. Чтобы яснее увидеть, как следует относиться к своей прежней жизни, мы имеющиеся значения направим по отношению к этой жизни. Во-первых, отличать один образ жизни от другого. Во-вторых, перестать пользоваться образом прежней жизни. В-третьих, отвергать или уклоняться от прежнего образа жизни. Свергать прежний образ жизни. Освободиться от прежнего образа жизни. Отделиться от прежнего образа жизни. И в-седьмых, умереть для прежнего образа жизни. Каждый из представленных 7 значений находит свое актуальное выражение в Писании, которое в каждом отдельном случае предлагает конкретные условия, предписывающие, каким способом следует бросать вызов прежней жизни. Итак, значение первое. Каким способом следует отличать образ жизни в Боге от образа жизни вне Бога? Практически отличать образ жизни в Боге от образа жизни вне Бога – это обладать способностью отвергать худое и избирать доброе. И для этой цели необходимы 3 вещи. Первое – не употреблять вина и крепких напитков. Второе – питаться молоком и медом сверхъестественного происхождения. И третье – исполниться страхом Господним. Давайте посмотрим первую вещь. «И сказал Господь Аарону, говоря, «Вина и крепких напитков не пей ты, сыны твои, с тобою, когда входите в скинию собрания, чтобы не умереть. Это вечное постановление в роды ваши, чтобы вы могли отличать священное от несвященного и чистое от нечистого». Обратите внимание, люди говорят, да ничего со мной не случается, я прекрасно понимаю Слово Божие, я приду, там бутылочку пива, 2-3, расслаблюсь, а другой говорит, я пару стаканов вина выпиваю, расслабляюсь, и никакого блуда у меня нет, а если вот моя жена под боком, и о чем вы говорите, что оно производит блуд? Они никак не понимают, что Писание говорит, если ты, употребив вина, захочешь помолиться, войти в мое святилище, я тебя убью. Чтобы тебе не умереть, это первое. Если ты не умер, значит, ты не священник, ты не входишь во святилище, тебе кажется, что ты царь, ты никакой не царь. Какой ты царь, если ты не можешь собой обладать, ты не можешь себя сдерживать даже в отношении винопития и начинаешь создавать культурное христианское винопитие, да еще и проповедуют такие эмиссары сатаны, пьяницы, что если вы не обладаете умеренным винопитием и не способны, то значит, вы не духовный человек. Духовный человек может и обязан каждый раз перед обедом выпивать пару стаканов вина. Проповедуют это, их называют генералами Божьими, некоторых из них, которые открыто так проповедуют. Одна дама говорит, а я вообще каждый день причащаюсь по стакану. И когда она приезжает, то все женщины бегут слушать ее, потому что в основном она проповедует для женщин. Но здесь говорится, что ты умрешь. Во-вторых, написано, ты не сможешь отличать чистое от нечистого, священное от неосвященного. Ведь сыновья Аарона, Надав и Авиуд, умерли только потому, что выпили вина и не смогли отличить огонь Божий от огня небожьего. Они взяли огонь, они сказали, какая разница, что там жертвенника брать. Взяли, сказали, давай попробуем, а какая разница, что на жертвеннике угли от дерева, что там от другого костра. И внесли Господу огонь чуждый, который он не повелевал им вносить. И убил их там Господь. Потому что на этот жертвенник огонь сошел с неба и зажег эти дрова. И этот огонь нужно было поддерживать. источником зажжения этих дров был огонь с неба, а там был обыкновенный огонь, который они занесли. Но внешне этот огонь, эти угли ничем не отличались. Не отличались, потому что они выпили. Если бы они не выпили, то они понимали, что происхождение важно. Во-вторых, говоря о меде и вине, это вторая часть. Как отличать прежний образ жизни от нового образа жизни? Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь, отвергать худое и избирать доброе. Исаия 7:15. Мы часто будем повторять эти места Писания, чтобы они как печать в нашем сердце были, чтобы мы знали, что мед и молоко, которым мы питаемся, мы не можем его производить сами. Ребенок, который питается молоком, он не может его воспроизводить. И мед, которым мы питаемся, мы не можем производить его сами. Мы должны питаться молоком матери. Мы должны есть тот мед, который производит тот человек, которого Бог поставил над нами. Есть мед отравляющий, смотря где этот мед собирают. Пчелы, которые собирают мед, и если там есть такие цветы отравляющие, они собирают эту пыльцу, и тогда из этого меда можно умереть. Однажды у Александра Македонского погибло чуть ли не половина войска от такого дикого меда. Придя в Колхиду, они обнаружили, что там очень много дикого меда, и солдаты наелись этого меда, а на утро он говорит, как будто бы прошло сильное поражение, много было умерших, многие валялись, бледные были в рвоте, то есть и умирали от этого меда, которым наелись. Так что мед может быть отравленный. Не всякий мед. Мед меду разница, смотря где его пчелы собирают, с каких полей, с каких цветов и так далее. Хорошо, когда человек Божий собирает его, этот мед, через откровение Божие, которое Бог открывает ему. И плохо, когда он это из откровений, кого попало, садится на дороге, лезет в интернет, начитается того, и потом начинает делать какую-то сборную. Или когда садится на дороге, как написано, ты, как аравитянин, разбрасывал ноги перед всяким мимо проходящим. Один мне говорит, представитель, ну, ты такую грязь говоришь. Я говорю, это я говорю грязь. Это ты не принимаешь чистоту. Ты что, называешь это грязью? Это что я написал? Это пророчество. Слово – это семя. Если ты принимаешь семя, от кого попало, а не от одного мужа, то кто ты? Проститутка или блудница? Проститутка хотя бы за это деньги берет, а ты и деньги не берешь, а еще платишь им. То как тебя, говорю, назвать? Далее, третье. Нужно исполниться страхом Господним. Исаия 11:3. «И страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду очей своих, и не по слуху ушей своих решать дела». Мы знаем, что исполниться страхом Господним – это иметь ревность по Боге в сочетании способности через научение отличать истину от лжи, через наставление в вере. Левитам 20, 25, 26. «Отличайте скот чистый от нечистого и птицу чистую от нечистой, и не оскверняйте душ ваших скотом и птицею и всем присмыкающимся по земле, что отличил я как нечистое». «Будьте предо мною святы, ибо я свят Господь, и я отделил вас от народов, чтобы вы были святы». И он показал, почему этот скот нечистый. На самом деле вся скотина была чистая, но она представляла образ нечистых людей. Вы посмотрите, я уже больше 20 лет, когда проповедую об этих мыслях, я говорю, что такое чистая скотина и нечистая. Почему свинья имеет раздвоенное копыто? Это чистое животное, оно должно иметь раздвоенное копыто. Раздвоенное копыто – это символ крещения, разделения. Есть разделение, но она не жует жвачку, не размышляет, не имеет Бога в разуме, не обновляется духом ума своего, а крещение имеет, и это свинья. И я много раз проповедовал для самого себя и для всех вас. И вдруг определенная категория взрывается. Мы пришли, чтобы успокоиться, а он нас свиньями назвал. Я говорю, кого я свиньями назвал? Я говорю, что белины объелись. У меня и в голове не было вас называть свиньями. Но коль вы это приняли к себе, то вы свиньи. Раз вы приняли это к себе и огорчились, так это вас так оскорбило, то свиньям здесь не место. Они сами ушли, эти свиньи. Нечестивый погнал их сзади. Они там испражняли ему всевозможные запахи, и он говорил: «Благодать! Пастух овец идет впереди, и свежий воздух встречает, и ведет овец за собой. А нечестивый гонит их, гонит их. Он дает им то, что они хотят, а пастух дает то, что необходимо, он знает, что нужно овцам». Так что между овцом, пастухом овец и пастухом свиней есть большая разница. Значение второе. Каким способом следует перестать пользоваться образом прежней жизни или образом жизни вне Бога? Перестать пользоваться образом прежней жизни – это сделать решение, чтобы в своих отношениях с окружающими нас людьми и обстоятельствами не зависеть от них, а полагаться на Бога. Я сегодня разговаривал с одним человеком по телефону. Он говорит: что мне делать? У меня постоянная депрессия, притом настолько адская и пламенная, что я теряюсь и не могу ни жить, ничего не делать. И врачи мне говорят: давайте мы поместим вас в психиатрическую лечебницу, чтобы вы не выбросились из окна или чтобы не делали. Вот что мне делать? Я принимал, то есть антидепрессанты, вот прекратил их, и у меня вот такое. Я говорю: что вам делать? Вам нужно исповедать то, что у вас есть в сердце. Если вы приняли, кем для вас является Бог, ваше сердце, и что Он для вас сделал, теперь вам надо это исповедать. Если вы приняли и не исповедуете, то оно умрет в вашем сердце. Вы знаете, что плод иногда у женщины умирает? Происходит патология, по каким-то причинам он умирает. Что-то там происходит, или зажался какой-то канал, по которому ребенок получает пищу от матери. Если он каким-то образом перекрутился или что-то, ребенок может не получать либо кислорода, либо пищи. И он в чреве может умереть. Точно так же вы приняли, но вы не исповедуете. Его надо было исповедать. При исповедании не надо смотреть, что вы чувствуете. Вы должны неуклонно говорить, кем для вас является Бог и что сделал, называть несуществующее существующим. А что мне теперь делать? Я говорю: заново примите и начинайте исповедать. И постепенно оставляйте депрессанты, а иначе они вас туда загонят. У меня, говорит, все время вот эти мысли, что я могу выброситься, потому что и сказали: ты можешь выброситься из окна. Я говорю: знаете, когда стакан наполняют полностью водою, когда вы заполните себя мыслями Божьими и будете говорить, кем для вас является Бог, то там уже не будет ничего. Сатана туда не сможет уже ничего долить. Этим мыслям не будет места. Думайте о другом. То есть вот о чем я это говорю, это и для нас с вами. То есть как перестать пользоваться и не полагаться на этот образ жизни. 1 Коринфянам 7, 29-31. «Я вам сказываю, братья, время уже коротко, так что имеющие жен должны быть, как не имеющие, и плачущие, как не плачущие, и радующиеся, как не радующиеся, и покупающие, как не приобретающиеся, и пользующиеся миром сим, как не пользующиеся, ибо проходит образ мира сего». 1 Коринфянам 7 глава 29-31 стих. Потрясающее место Писания. Как это так? Как это, что я, считать себя неженатым человеком или незамужней? Вот написано здесь, что имеющие жен должны быть как не имеющие. Равно имеющие мужей должны быть как не имеющие. То есть это говорит о том, что вы не должны зависеть от своих жен и мужей и полагаться на них в отношении Бога. Когда мы вступаем в брак, мы вступаем в зависимость друг от друга, мы должны зависеть, но здесь говорится по отношению к Богу. В отношениях с Богом мы не должны зависеть друг от друга, в отношениях с Богом. Когда вы имеете отношения с Богом, вы уже не зависите. Вот о чем здесь имеется в виду. Плачущие, как не плачущие. Вы можете плакать, но вы должны знать, что Бог плачет в это время с вами, как не плачущие. Не исходите от вашего плача. Пусть плач не будет вашим основанием и вашей атмосферой. Можно заплакать от боли, как плачет ребенок от боли, но у него нет обиды. Плачущие в этом мире, если не плачут, то этот плач увеличивает горе, все, не думает о горе. А вы плачете, а думаете о небесах. Как ребенок плачет и тянет руки к матери, которая его только что отхлестала. Поэтому как не радующийся, как не радующийся. То есть я имею в виду, когда идет радость не от Бога. Потому что есть много вещей в этом мире, которые действительно приносят нам иногда радость. Это может быть хорошая погода, это может быть приобретена хорошая вещь, это какое-то слово, это какой-то поступок. Но мы должны понять, что как не радуешься, потому что настоящая радость – это радость спасения, которую мы имеем. Покупающие, как не приобретающие. Все в этом мире уйдет, все скоро сгорит. То есть, и поэтому, даже если что-то и приобрели, считайте, как будто нет, потому что то, что вы имеете в Боге, выше всего этого. Вот как здесь имеется в виду. Пользующийся миром всем, как не пользующийся. То есть, потому что образ мира сего, вот здесь написано, что все, о чем говорится, это образ этого мира, это то, что в этом мире происходит. Поэтому перестать пользоваться образом прежней жизни – это при взаимоотношениях со святыми. Отложить обиды и угнетения и иметь правильные весы, правильную ефу и правильный бат. Вот что означает не пользоваться этим миром. Так говорит Господь Бог. «Довольно вам, князья Израилевы, отложите обиды и угнетения и творите правду, суд и правду, и перестаньте вытеснять народ мой из владения его», говорит Господь Бог. «Да будут у вас правильные весы и правильная ефа и правильный бат». То есть, вы должны взвешивать людей на основании Писания, а не основании личных симпатий и антипатий. Перестать пользоваться образом прежней жизни – это отложить всякую нечистоту и остаток злобы, чтобы в кротости принять насаждаемое слово, могущее спасти наши души. Иаков 1, 19-22. «Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев». Ибо гнев человека не творит правды Божией. Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Обратите внимание, речь идет о том, что если мы этого не сделаем, наша душа не будет спасена. Значение третье. Каким способом следует отвергать прежний образ жизни или же образ жизни вне Бога? Отложить прежний образ жизни – это отклонять и отвергать любых богов, присутствующих в прежнем образе жизни, чтобы служить Богу. Вы знаете, что в прежнем образе жизни есть очень много вещей, которым мы поклонялись. Все, что нами владеет, является нашим Богом. Все, от чего мы зависимы, является нашим Богом и нашим поклонением. Судьи 10, 15, 16. «И сказали сыны Израилевы Господу, согрешили мы». «Делай с нами все, что тебе угодно, только избавь нас ныне». И отвергли от себя чужих богов и стали служить Господу. И не потерпела душа его страдания Израилева. Посмотрите, как только они отложили богов, они были в страданиях, они были порабощены, но не сказали: «Господи, помилуй нас, мы каемся». Но покаяние говорит о том: отложите, перестаньте зависеть от этих богов. Отложите все эти мерзости. Они отложили это все, отвергли от себя чужих богов и стали служить Господу. И написано: «И не потерпела душа Господа страдания Израилева, и Он избавил их». Отложить прежний образ жизни – это отвергнуть жертвенники, высоты, статуи и посвященные дерева чужих богов. Это не только богов, но и то, что было связано с этими богами. 2 Паральпоминон 14:2-5. «И делал Аса доброе и угодно в очах Господа Бога своего, и отверг он жертвенники богов чужих и высоты, и разбил статуи, и вырубил посвященные дерева, и повелел иудеям взыскать Господа Бога отцов своих и исполнять закон его и заповеди. И отменил он во всех городах иудиных высоты и статуи солнца, и спокойно было при нем царство». Обратите внимание, «и спокойно было при нем царство», потому что он отверг священные дерева, отверг то, что вот священные дерева садились при жертвенникам. Он разрушил жертвенники, на которых кадились. Потому что Израиль мог уничтожить богов, и он это делал часто. Они уничтожали богов, но оставляли священные дерева и жертвенники. И богов уже не было. Но когда Бог им не отвечал по каким-либо причинам, у них всегда было... пойти, возможность такая, искушение такое, пойти и принести жертву на этом жертвеннике и поклониться вот этим священным деревам. То есть есть всегда нечто священное в этом мире, и люди ценят эти священные вещи. Это, как мы с вами говорили, культура этого мира, культура народа. Но вы понимаете, что культура мира, культура народа, она часто является демонической, к ней примешан демонизм. Когда начинаешь ее глубоко проникать туда, то получается, что там эта культура замешана была на демонизме и сделана, просто она сейчас обернута в другую обертку. Посмотрите на музыку, которой люди поклоняются. Есть различная музыка, ей нельзя поклоняться. Но есть музыка, которая вызывает Дух Святой на себя, и он приходит на эту музыку. Позовите гуслиста, сердце оскорбленное, то есть обиженное на израильского царя. Елисей не может молиться, он знает, сердце ожесточено, но ему надо молиться, потому что иудейский царь, за которого он переживает, соединился с израильским царем в войне, и те пришли и сказали: «Помолись о нас Господу». А он не может молиться, потому что он негодует на израильского царя. И тогда он сказал: «Позовите мне гуслиста». И позвали гуслиста, и когда он стал играть рукой на гуслях своих, то сердце Елисея расслабилось, потому что Дух Святой пришел. И он начал пророчествовать в их пользу. То есть вот нужно отвергнуть, если вам говорят, что эта музыка опасная, она вам нравится, но она опасная, перестаньте слушать тяжелый рок. У нас был музыкант Витя Карасик, постоянно слушал дома вот эту демоническую какую-то музыку до тех пор, пока стал оккультно обремененным, что мы не могли больше дать возможность ему играть. Хороший игрок, но он стал видеть беду во всем. Он стал чувствовать какие-то силы, колющие его, и что мы стреляем в него какими-то, какой-то энергией. То Руслан там в него стрельнет, то я в него как-то стрельну. Так ему показалось. Я смотрю, он пришел без парика, я ему говорю: «Витя, а где твой парик?» Он смеется мне, говорит: «Ну, вы же виноваты, вы же знаете». И меня спрашивают: «Я виноват, объясни, в чем?» «Ну вот помните, я, говорит, вот там стоял, а вы отсюда выходили и на меня посмотрели так глазом и стрельнули в меня». И, значит, в парик, и у меня стало жечь голову, и я его сразу сорвал, и жжение перестало. Видите, что сатана делает? Он говорит: «Посмотри, он стреляет в тебя, глазами на тебя посмотрел, пастор. Стреляет, стрельнул, в парик тебе стрельнул, и жжение ему производит. Он верит, снимает, ну, результат, жжение есть, убрал, есть. На другой раз пришел, в рубашке оторван один рукав, и в одном пришел, говорит: «Что это такое? Что, как это?» Он объясняет, что это Руслан сделал. Он стрельнул ему в руку в эту, и он вынужден был этот рукав оборвать, потому что это... То там подходит, берет стул, на стул ставит, потому что Руслан, говорит, зарядил этот стул вот этой отрицательной энергией, я сажусь, она колет, и он тогда другой стул. То у кого-то хочет: «Давай поменяемся стульями к Юре», а Юра тогда не понимал, говорит: «А что это с тобой, а почему?» Говорит: «Ну, давай поменяемся». А тот не понимает, почему. Вот я бы сразу поменялся на, видя, что... Ну, а причина? Человек слушал музыку не ту дома. Вот и причина. И еще одного гитариста, который у нас был, тоже это же постигла беда. И тот, и другой попали в психиатрию, стали бомжами потом. Попал в психиатрию, стал бомжом. Потом уже вот возвратился сейчас потихоньку, где-то ищет себе пристанище. У того, кстати, жена, хотя как-то его вытащила, спасла. Так что очень важно этих богов и то, что есть, то, что посвящается этим богам. Эта музыка посвящалась этим богам. И много есть. Есть одежда, которая посвящается этим богам, которая стиль этот. Вот, когда я говорил, когда вот стали одевать сестры такие, раз так, чтобы здесь часть живота была голой. Что это такое? Вы же дети Божии, вы же должны одеваться как прилично святым. Сильно обтянутая одежда, хоть у мужчины, хоть и у женщины, это неприлично святым. Просвечивающаяся одежда – это неприлично святым. Но мы должны хотя бы эти вещи элементарные знать. Это есть посвящение, это определенные дерева, это посвящение чему-то, каким-то вот этим богам, ваалам, астартам, которые возбуждают низкие инстинкты противоположного пола. Далее, отложить прежний образ жизни – это отвергнуть самого себя, взять свой крест и последовать за начальником и совершителем веры. Марка 8:34-37. «И, подозвав народ с учениками своими, сказал им: кто хочет идти за Мною, отвергни себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Марка 8, 34-37. Итак, четвертое значение. Каким способом следует свергать прежний образ жизни или же образ жизни вне Бога? Отложить прежний образ жизни – это свергать с себя всякое бремя и запинающий нас грех. Свергать. Евреям 12:1-2. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, то есть тех людей, которые до нас свергли с себя всякое время». Речь идет 11 глава о мужах веры. Вот она оттуда начинается, потом переходит в 12 главу. Вот, и мы, говорит, имея такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, то есть будем переносить то, что встречается нам на нашем пути, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия. То есть он взирал, что Бог ему приготовил, он пренебрег крест и посрамление, потому что знал, что за крестом и за посрамлением последует вечная слава. Так и вы должны понимать, если что-то пришло в вашу жизнь, посрамление, Бог допустил это, не пытайтесь избежать из этого, это пройдет. Раз это пришло, значит, Бог это допустил. Я не искал причины, почему это случилось. Мне говорят, а почему это произошло? А я говорю, я совершенно не думаю, почему это произошло. Абсолютно. Это встретилось на моем пути, и я должен это пережить, достойно пережить. Этот позор, это глумление. Вот Давид говорит о тех, с которыми я ходил, радовался, я переживал за них, я плакал с ними, а теперь они стали моими гонителями. И как сказать, что Давид в этом был виноват? Да, конечно же, нет. Мы что, были виноваты в том, что эти люди глумились над нами, извратили наши святые порывы, извратили учение и ушли? Да, конечно же, нет. Дело было в них, а не в нас. Но нам надо было достойно это перенести, потому что за этим потом последует вечная слава. И не только вечная слава там, но мы уже здесь начнем пожинать плоды, если мы достойно это перенесли. Свергнуть с себя всякое бремя, вот имея этих свидетелей, и будем взирать на Иисуса, который претерпел крест, пренебрегший посрамление и воссел одесную престола Бога. А посему свергать с себя всякое бремя – это силой более превосходящей лишать ее власти и могущества. А сила более превосходящей – это когда мы смотрим, кто до нас уже прошел, и как они это прошли, как это сделал начальник и совершитель веры. То есть, что Бог сделал для нас, мы взираем на это. Это дает нам возможность переносить страдания, которые попадаются нам на пути, достойно переносить, не паниковать, а достойно переносить. Это может быть бремя забот, это может быть бремя болезни, это может быть бремя разрушенных отношений, за которые мы призваны нести ответственность пред Богом, потому что есть бремя, которое следует нести, и за которое мы несем ответственность пред Богом, а есть бремя, которое мы не обязаны нести, и за которое мы не несем ответственности пред Богом, и так далее. Далее, отложить прежний образ жизни – это свергать с себя оковы народов, племен и царей. Мы говорим о свержении прежнего образа жизни. Вот этот глагол – свергать. Псалом Давида, 2 с 1 по 4 стих. «Зачем метутся народы, и племена замышляют тщетное? Восстают цари земли, и князья совершаются вместе против Господа и против помазанника Его. Расторгнем узы их и сквернем себя оковы их. Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им». Здесь речь не идет просто о каких-то народах, царях, князях, которые живут вне, то есть мирских людях. Речь идет, как мы с вами говорили, о царях, князях, которые были царями, князями Божьими, но потом отступили, которые пали. Это павшие помазанники. Теперь они восстают вместе и совещаются против Господа и против помазанника. И Давид говорит, расторгнем узы их и свергнем себя оковы их. А какие их узы и оковы? Они начинают налагать на нас такие бремена, которые сами не носят и которых в Писании нет. Посмотрите, сколько сегодня в церкви преданий, которые обязаны люди выполнять, и они думают, что это так написано в Писании. Вы должны рожать, и если вы не будете рожать, это грех. Где такое написано? Но я вырос в церкви, где говорили, даже мысль о том, чтобы подумать о том, чтобы как-то предохраняться от зачатия ребенка, это уже великое преступление. А что? Я спрашивал сестер, ну и как? А что? Я отдаюсь, это не мое дело, и все. А там уже что будет, это тоже не мое дело. Сколько Бог даст, даст. Ну, я говорю, вы же понимаете, что есть роль Бога, где Он дает, и есть роль ваша. Всегда есть соработа Бога с человеком, есть роль Бога и роль человека. А здесь у вас никакой роли нету. Ведь это не заповедь рожать. Это не заповедь, там написано. «И благословил их Господь, и сказал, плодитесь и размножайте, и наполняйте землю». Это же не заповедь, это благословение. А заповедь, он сказал, «От всякого дерева в саду ты будешь есть». Это заповедь. «От дерева же добра и зла не ешь, не вкушай от него, ибо в день, в который ты вкусишь, смертью умрешь». А здесь не написано, «А если ты не будешь рожать, то ты смертью умрешь». Потому что это благословение. Но это было навязано церкви. Было навязано церкви, что если у тебя умер муж или умерла жена, то второй раз жениться уже нельзя. Это у тебя уже будет вторая жена. И если ты служитель, ты не можешь быть служителем. В то время, когда Писание говорит, что одновременно нельзя иметь две жены или два мужа. И когда умер муж или жена, вы свободны от него, его уже нет, все. Вы свободны. Вы можете оставаться так, но вы можете и жениться, но это не является грехом. Я просто говорю, посмотрите, сколько навязали. Когда вы встаете на молитву, вы должны, говорит, косынку повязывать. Я говорю, что обозначает эта косынка? Это знак того, что я жена. А то ангел Божий без косынки никак не может определить, ты девушка или ты жена. И Бог никак не может определить, да? Вот. Однако под этой косынкой всегда были жены, которые... Как на Украине говорили, по одной мосницы гоняли своих мужей. Туда-сюда, туда-сюда. Ты куда лезешь? А ну вернись. У меня еще косынка только здесь. А если сюда косынка, я вырос в церкви, где только здесь должна. Когда к нам с другой церкви соседней приехала молодежь, и косыночки были завязаны вот так, мы все в ужас пришли. Скверна какая! У них уже веяние мира. И мы объявили бойкот, не приветствовать их, бойкотировать, не оказывать им гостеприимства. Косынки завязали, уже приоткрыли это подбородок. Мы свято верили в то, что нам говорили. Мы свято в это верили. Вот это иго, вот это бремя нас связали. Нам сказали, что только одна пуговица может быть здесь расстегнута. Рукава должны быть длинные всегда на рубашке. У нас жаркий субтропический климат. И вот приезжает опять с этого города братьев в футболках, у одного вообще до пупа здесь рубашка. Он говорит, а чего вот так у тебя? Тебе разве не жарко? Ты не лезь, давай там свои грязные руки от меня с пренебрежением так, не касайся ко мне. Он говорит, а что ты так ко мне относишься? Потому что, говорит, ты мразь. Посмотри, как ты выглядишь. Ты чего это? Ты не знаешь, что христианское? Вот так. Он говорит, а где написано? Я говорю, где написано, что так? Он, этого нет написано, этого нет написано. Но я на это не обращал внимания, потому что я принял уже от братьев, которые постановили, вот они вот так вот в узы завязали. То есть платье должно быть на 10 сантиметров, на 20 ниже колен. То есть знаю церковь, где 20 сантиметров от пола должна быть у всех, неважно, какая длина у тебя ног. Вот вы 20 метров от пола, вот у всех должна быть такая. И все должны быть в колготках. Жарко, не жарко, без колготок тоже нельзя. То есть сколько много вот этих постановлений только в одежде. Только в одежде, не говоря уже... Потом я спросил как-то братьев, а почему вторую пуговицу нельзя расстегнуть? А волосы будут видны. Я говорю, что... А сестры будут возбуждаться. Я говорю, первый раз слышу. А я всегда стеснялся, у меня комплекс был, что я волосатый. А тут они говорят, что женщины возбуждаются на волосы. Думаю, в первый раз слышу, чтобы женщины на волосы возбуждались. Обычно я всегда знал, что им это неприятно как-то. Вот. А тут еще ходили орангутанг или еще что-то. Думаю, прикрывал свои волосы. Вот. Одна говорит, ты видела, какие ноги у него волосатые? За кого ты выходишь замуж? Вот. А тут братья говорят, откуда это братья берут, не знаю. Но это иго. Вот здесь говорится, свергнем с себя такое иго. Зачем нам все это нужно? Существует, там не говорится. Там просто говорится, чтобы ваша одежда была прилично святым. Это означает не возбуждать низких инстинктов противоположному полу. Пятое значение. Каким способом следует освобождаться от прежнего образа жизни или же от образа жизни в Боге? Это освободиться от чуждого господства, чтобы стать свободным и независимым. И для этой цели необходимо принять закон и устав, установленный во свидетельство еще для Иосифа, когда он вышел из земли египетской. Псалом 85:7. «Ибо это закон для Израиля, устав от Бога Иаковлева. Он установил это во свидетельство для Иосифа, когда он вышел из земли египетской, где услышал звуки языка, которого не знал. Я снял с рамен его тяжести, и руки его освободились от корзин». Вот эта тяжесть и руки освобождены от корзин – это прежний образ жизни. И здесь написано, это закон для Израиля, это когда для Иосифа, когда он вышел из земли египетской. Мы знаем, что Иосиф из земли египетской не выходил. Кости его вынесли из земли египетской. Но Бог здесь говорит о всем Израиле, как об Иосифе. Он о нем говорит, как об Иосифе, потому что Иосиф – это такой человек, особенный для Бога, потому что он являлся прообразом самого Иисуса Христа. Каждый сын Иакова нес какой-то, но об Иосифе прямо так было сказано. Его фараон, царь египетский, назвал Цафнав-Панях, что означает «спаситель мира». И поэтому вот Бог называет его, что через иудейский народ придет спасение миру. И когда он вышел из земли египетской, где услышал звуки языка, которого не знал, «Тогда я снял с рамен его тяжести, и руки его освободились от корзин». То есть вот это закон, говорит, и устав для Израиля, и он установил его, что это за закон и что это за устав. И мы знаем, что это за закон и устав, который дал возможность Израилю выйти из Египта. Это есть пасхального агнца. Они должны выполнить этот закон по уставу. Они должны заколоть пасхального агнца, приготовить его. Он должен быть трое суток голодным, этот агнец. А потом нужно было его заколоть и кровью его помазать косяки и перекладину дверей, одеться в одежду, одеть обувь на ноги, припоясаться, приготовить этого козленка, запеченного на огне с горькими травами, и есть его ночью, закрывшись. И когда они это делали, вот этот закон, в это время Бог исцелил их всех, освободил из рабства и сделал богатыми. И вывел их с богатством, здоровыми и свободными. Я, говорит, снял с рамен его. Вот как свергать с себя прежний образ жизни. Если будете есть тело мое, говорит Христос, и пить кровь мою, то будете иметь в себе мою жизнь. Но для этого нужно что-то сделать, приготовить себя правильно, с опресноками. Надо убрать было все квасное, то есть это говорит осветиться, убрать все то, что производит грех. Далее и отложить прежний образ жизни – это освободиться от связывающих нас пут закона. Путы – это тоже веревки, которыми вас связывают. Римлянам 7:5-6. «Ибо когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти. Но ныне, умерши для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве». Видите, оказывается, люди, которые полагаются на закон, они связаны, они не смогут свергнуть эту жизнь, освободиться от ветхой жизни, потому что закон был дан для грешника, для ветхой жизни, и он ничего не делал, как только давал силу греху. Закон давал силу греху. Он не убирал. В то время, когда по вере люди, когда принимали, то сила греха теряла свое положение. Почему? Потому что Христос победил, вы брали Его победу, а здесь не было победы Христа. Здесь человек должен был исполнять этот закон, а этот закон обнаруживал грех и давал силу этому греху. А новый закон убивал этот грех сразу. Он уже был убит тем, кто это давал. Он вам давал даром эту свободу. Это такое учение, оправдание. Далее отложить прежний образ жизни – это с кротостью наставлять противников. Не даст ли Бог им покаяние к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола? 2 Тимофею 2, 25-26. С кротостью наставлять противников. Не даст ли им Бог покаяние к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю? Здесь говорится противников верующих людей. Здесь не говорится о мире. То есть, всегда среди нас будут люди, которые будут противиться истине, и нужно будет с кротостью давать наставления. Не отбрасывать их просто, а кротость – это обуздывать свои уста, чтобы не сказать чего-то лишнего, оскорбительного для них. Если вы хотите, чтобы они от вас приняли, вам нужно просить у Бога мудрости, чтобы не оскорбить их, а как-то показать им, что они для вас дороги, и что вы цените их посвящение в Боге, что вы что-то цените, чтобы они увидели, что вы их цените и понимаете, что они искренне это делают. Павел, войдя в Афины того времени, возмутился духом от множества идолов. При каждом доме стояли изваяния, скульптуры и так далее, и он возмутился. Но когда он встретился в Ареопаге с мужами, значит, этого города, самыми просвещенными афинянами, он сказал: «Проходя и осматривая ваши святыни, я нашел жертвенник неведомому Богу». Обратите внимание, он идолов называет святыней, но он не грешит, он говорит: «Это ваши святыни», и им это приятно. Он не говорит: «Это ваши идолы, осматривая ваших идолов» и так далее. Это для тебя идолы, но для них-то это не идолы, это святыни. Они понимают, что это святыни. Так и здесь. Вы встречаетесь с человеком, а у него вот это все святыни. Все эти путы – это для него святыни. А вы ему сразу начинаете говорить: «Да слушай, это не Господь. Это что ты? Он с тобой разговаривать не будет. Он тебя не воспринимает сразу». Вы должны сказать: «Я, осматривая ваше посвящение, ваши святыни, вы одержитесь, я нашел, по Писанию есть жертвенник неведомому Богу, о котором я расскажу». То есть это образ рассказать что-то такое, чего они не знают, против чего нет постановления. Есть такие истины, против которых еще эти конклавы, синедрионы не постановили человеческие ничего. Найти такую истину новую, против которой еще нет ничего, и представить ее им. И когда он ее примет, потом уже от той истины начнет свидетельствовать, что святыни и боги, которым вы поклоняетесь, суть не боги, и так далее. Шестое значение. Каким способом следует отделяться от прежнего образа жизни или от образа жизни вне Бога? Отделяться. Это осветиться. Отделиться – это осветиться, очиститься, чтобы быть отделенным от прежней жизни для посвящения Богу. Вот как написано во 2 Коринфянам 6, 14, 18. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего света у света со тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместимость храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Господь Бог. Вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас. И буду вам отцом, и вы будете моими сынами, дочерями, говорит Господь Вседержитель». Исходя из этого места Священного Писания, отделиться от прежней жизни, которая протекала вне Бога, означает не преклоняться под чужое ярмо с неверными, разорвать всякое общение с беззаконными, не представлять храм своего тела в пантеон идолов, отделиться и не прикасаться к нечистому. Неемия 9:23 говорится: «И отделилось семя Израилева от всех народов, и встали, и исповедались в своих грехах и в преступлениях отцов своих». То есть исповедались в грехах отцов. Они отреклись от суетной жизни отцов. Исповедание в грехах отцов – это отречение от суетной жизни отцов. «И стояли на своем месте, и четверть дня читали из книги закона Господа Бога своего, и четверть исповедовались и поклонялись Господу Богу своему». Посмотрите, стоят четверть дня на ногах. Священник в это время сидел и читал, и говорил, читали они. Так что не преклоняться под чужое ярмо с неверными. Не надо нести ярмо с неверным человеком. Если вы видите, что он неверен и не хочет выполнять, не надо нести с ним ярмо. Что такое ярмо? Во-первых, не надо вместе с ним молиться и поддерживать его в чем-то, нести его ярмо. Писание говорит, чтобы носили бремена друг друга. Но нельзя носить бремя неверного человека. Меня часто спрашивают, можно ли молиться за тех людей, которые ушли из церкви? Здесь написано, не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными. У них есть бремя, у них есть нужда, разумеется. И они будут периодически обращаться, помолитесь. Нетушки, мы не имеем права, потому что вы неверные, и мы преклоним наше плечо под ваше ярмо, а вы неверные. Мы не имеем права. Мы можем молиться только за тех, кто верный. Если кто-то нарушил что-то, но он понимает, что нарушил, и говорит, я согрешил. Это верный человек, потому что он говорит, это грех. Он не говорит, что я остаюсь, это не грех. Он говорит, это грех, с этим мы можем молиться. Он не неверный, он просто согрешил. Но человек, который грешит, сказал, что это не грех, это то, что мы делаем правильно. Не преклоняйтесь под это ярмо, не молитесь за такого человека. Вот о чем здесь говорится. И поэтому раз и навсегда, не задавайте мне больше этих вопросов, не молитесь о людях, которые ушли, не преклоняйте ваше плечо под их ярмо. Они неверные. Бог не будет вас слушать. Он будет рассматривать вас вместе с этим человеком. Вот что вы сделаете. Он просто будет рассматривать вас тоже неверными. Вы что, хотите, чтобы я с неверного снял и помог неверному? Вы этого хотите? Бог говорит, не преклоняй под чужое ярмо с неверными свое плечо. Разорвать всякое общение с беззаконием, то есть с беззаконными людьми. Если они нарушили закон Божий и не хотят его, и хотят общаться, начинают приглашать вас в гости. А что, нельзя с нами приветствоваться? А что нельзя? Вот. Пусть смеются, пусть нельзя разорвать всякое общение с беззаконными. Они нарушили закон и продолжают нарушать его. Не представлять храм своего тела в пантеон для идолов. Есть идолы в этом мире, то есть пантеон идолов. Знаете, слово пантеон – это место, где были боги, как вот музей, и там много идолов, вы можете посмотреть. Римляне имели пантеон богов и готовы были Христа туда тоже поставить, христиане не соглашались. Римляне, они были толерантными такими, они любую религию воспринимали. Но здесь имеется в виду храм своего тела. Какие идолы могут стать у нас, и это станет пантеоном? Первые идолы – это дары Святого Духа, это помазание, это благословение, как материальное, так мы начинаем полагаться, мы начинаем поклоняться, мы начинаем искать не помазующего, а помазание, не дарителя, а дары Святого Духа, не благословляющего, а благословение. Когда мы ищем благословение, дары Святого Духа и помазание, они становятся идолами. Вот не представлять свое сердце, мы должны искать Господа. Найдете Господа, найдете помазание, найдете дары Святого Духа и найдете благословение. Нужно знать, если вы хотите этих вещей, ищите Господа. Он обладает Святой Дух, распорядитель даров. Ищите общение со Святым Духом, и тогда Он, как сосуд чести, если вас найдет, Он вас будет использовать. Не надо специально этого искать, надо искать Господа. Седьмое значение – каким образом следует, наконец, умирать для прежнего образа жизни или же жизни, или же для образа жизни вне Бога? Это использовать предписанные Богом орудия и средства, благодаря которым мы призваны умереть для прежнего образа жизни. Орудия и средства, которые Бог нам дал для того, чтобы мы могли умереть для прежнего образа жизни. Галатам 6:14-15. «А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни обрезание, а новая тварь. Итак, как дети Божии, мы не смеем и не призваны выдумывать или вырабатывать какие-либо методы и стратегию по отношению к потере прежней жизни и по отношению приобретения новой, потому что это исключительная прерогатива и привилегия Бога. Мы же, как Его дети, призваны изучить и взять на вооружение предлагаемые Богом средства, орудия и методы. И исходя из данного места Писания, орудие, призванное умертвить нас для прежнего образа жизни, это истина о кресте Христовом. Не брать во внимание или отвергать слово о кресте означает отвергать основание своего спасения. Слово о кресте само по себе не является спасением. Оно является исходным материалом или орудием для получения и реализации спасения. Спасение включает в себя два действия. Первое действие выражается в очищении от греха посредством крови креста Христова, в которой человек получает оправдание даром по дару благодати Божией, искуплением во Христе Иисусе. Второе действие выражается в упразднении ветхой природы посредством истины о кресте Христовом, так как именно ветхая природа является поставщиком всякого греха. Благодаря этим двум действиям, которые не работают друг без друга, мы становимся причастниками не только смерти, но и воскресения Христова. Римлянам 4:5 говорится, который, речь о Христе, предан был за грехи наши и воскрес для нашего оправдания. А Давид пишет: «Блажен, благословен, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вмерен греха». Римлянам 4:7-8. А когда Господь не вменяет грех? Когда мы принимаем то, что Он для нас сделал, а не вырабатываем свою праведность. И будем помнить, что какой качественный уровень спасения мы принимаем, таким качественным уровнем будет обладать и наше послушание воле Божией. Послушание воле Божией хорошо отражено в семи свойствах нашего духа, которые мы призваны показывать в своей вере. Это хорошо знакомые нам добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие и любовь. По сути дела, показывая в своей вере семь свойств духа, мы на самом деле принимаем чашу спасения, которая дает нам право входить в присутствие Бога и призывать Его в достоинстве ходатая. Что воздам Господу за все благодеяния Его ко мне? Чашу спасения приму и имя Господне прославлю. Псалом 115:3-4. Что воздам Господу за благодеяние? Бог рассматривает это как благодеяние вы делаете Ему, когда вы принимаете чашу спасения на Его условиях и начинаете призывать имя Господне. До тех пор, пока у нас не будет полной библейской ясности в отношении чаши спасения и способа ее принятия, мы в силу нашего невежества, выраженного в нашей жестоковыйности, будем полагать, что проявляем послушание воле Божией, в то время как на самом деле будем противиться воле Божией и проявлять непослушание. Так всякое дерево, написано, приносит и плоды добрые, доброе дерево, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, и худое, не дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. И так по плодам их узнаете их. Не всякий, говорящий мне: «Господи, Господи, войдет в Царство Небесное», но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им: я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие. Даже неосмысленное проявление непослушания воли Божией означает, что мы призываем уже не имя Господа, а имя автора первого бунта, павшего Херувима, называя его Господом и приписывая атрибуты божества, ему не принадлежащие. В Писании слово «спасение» противопоставлено слову «погибель». И чтобы определить, приняли ли мы чашу спасения или же только полагаем, что приняли, следует испытать себя, показываем ли мы в своей вере семь свойств Духа или же опираемся на практику евангелизации сверхъестественных проявлений. Следующий шаг, как облечься в Новый год в лице нашего нового человека, если Господь позволит, мы продолжим на следующих служениях пятницы, так как этого времени нам недостаточно было, мы только прошли один вопрос. А теперь склоним наши головы и поблагодарим нашего Господа за возможность быть наставляемыми в вере и явить послушание этой вере, чтобы отложить прежний образ жизни и сливающего человека в своих похотях. Как только это у нас получится, и мы начнем это делать – и будем слушать, как это делать, вы увидите, что вы будете меняться в лучшую сторону. Вы будете становиться более спокойными, будете более спокойно воспринимать все то, что происходит в мире. У вас появится новый взгляд, новые чувства, новые отношения. Вы будете уверенно держаться, изменится ваша осанка, и ваши болезни начнут отступать. Потому что вы начнете исповедовать исцеление, которое уже у вас здесь есть и растет. Вы начнете исповедовать царство, которое у вас растет, наполняет, и, наконец, придет время, и Господь покажет его здесь, на земле, прежде чем вознесет нас от земли. Аминь. Склоним наши колена, у кого есть возможности, помолимся. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за то, что Ты сделал нас новым творением, сделал нас новым годом. Ты благословил нас, и мы могли вступить в эту эру. Мы благодарим Тебя за этот светлый праздник Ханука, освящение, которое является всей частью нашей жизни, который длится только не в эти дни, но начал длиться с того самого времени, когда мы поняли, что такое освящение, которое делается ради того, чтобы посвятить себя на то, чтобы входить в Твое присутствие и затем охранять это посвящение путем освящения, чтобы не осквернить его грехом. С этого самого времени у нас и началось освящение, когда мы поняли, кто такой наш народ, кто такой наш дом и кто такие мы, что это первые три врага, которых нужно устранить, от которых нужно отделиться, которых нужно отвергнуть, возненавидеть и для которых следует умереть. Когда мы это поняли и исповедали, и стали называть несуществующее существующим, то, несмотря на то, что происходит в нас, мы знаем, что та информация, которой мы обладаем, однажды поведет наши чувства за собою, и наши чувства начнут радостно помогать нам. Если сегодня у кого-то его чувства не помогают ему, но противятся ему и говорят обратное, помоги этим людям. Пусть они знают, что они должны продолжать уповать на то, что они знают, а не на то, что они чувствуют. Ибо вера, исходящая от слышания Твоего Слова, это информация, на которую мы должны полагаться, а не на то, что мы чувствуем и что с нами происходит. Какие бы потери мы ни терпели в нашей жизни материальные, позволь нам благодарить Тебя за то, что мы не потеряли Тебя, что чем больше мы можем терять в этой жизни, тем больше мы можем чувствовать, что то, что мы приобрели, его уже нельзя потерять. Мы храним этот драгоценный дар, информацию, это богатство, информация Твоего Слова, Твоего откровения, которое Ты открываешь нам. Да будут благословены святые Твои Словом Твоим, которые они приняли в себя. Да хранят они его в своем сердце, трепещут пред ним и исповедуют его, что бы это ни случилось. Исповедуют его всегда с благодарностью и с трепетом. И я верю, что однажды здесь, на земле, Ты явишь и уже начинаешь являть славу Твою. Тьма будет отступать, и мы будем чувствовать все более и более Твое присутствие и Твою небесную атмосферу, когда будем собираться друг с другом. И мы не будем уже больше опасаться друг друга, ненавидеть друг друга, и у нас не будет больше этих отрицательных чувств. Ты объединишь всех нас, как муку, перемелишь, и мы станем одно, где невозможно будет разобрать. И потом из этой муки ты спечешь себе хлеб, который будет на твоем золотом столе. Это будет слава твоя. Слава тебе, великий Бог! Благодарим тебя, поклоняемся пред тобою, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избав нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. А теперь провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.